Новости часа представила Александра Финкельштейн. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве начался съезд партии «Союз правых сил». В России сегодня должна быть утверждена структура нового правительства. На премию имени Кандинского в этом году более 200 претендентов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Москве сегодня начал работу съезд партии «Союз правых сил». Он проходит в Доме Союзов в Москве. Главный вопрос повестки дня – утверждение избирательного списка на выборах в Государственную Думу. За ходом съезда следит наш политический обозреватель Михаил Соколов.
На съезде Союза правых сил практически нет споров по составу первой тройки избирательного списка. Лидер партии Никита Белых, вернувшийся из бизнеса в политику Борис Немцов и замечательный литературовед Мариэтта Чудакова символизируют три поколения демократов. Главная дискуссия скорее идет о степени оппозиционности нынешней власти, которая, по мнению новых лидеров СПС, не только отняла у людей свободу и поставила под угрозу европейское будущее России, но и ведет неверную социальную политику. Никита Белых так формулирует задачи СПС.
Самурай демократии в том плане, что
без команды, правда.
Мы участвуем в этих выборах для того, чтобы победить. Не для того, чтобы согреться, не для того, чтобы просто поучаствовать. На сегодняшний день так получилось. Мы единственная партия, которая по итогам выборов, которые прошли в региональные парламенты в течение последнего года, продемонстрировала, что готова и может побеждать. И именно поэтому я в своем докладе говорил, что это вопрос не наших личных амбиций и вопрос не политической судьбы партии. Это вопрос вообще развития страны. И в этом плане, да, мы выступаем в качестве последних самураев демократии, то есть те, кто действительно могут каким-то образом вернуть Россию на демократический путь развития.
Борис Немцов жестко подчеркивает антикоррупционный момент кампании.
О чем вообще идет речь? Это же не выборы для власти. Это битва за сохранение тех уворованных денег и тех газовых и нефтяных труб, которые они себе прикарманили за последнее время, понимаете? То есть они отлично понимают, что это не выборы, а это борьба за миллиарды долларов и рублей, которые сейчас они прикарманили. Это борьба за огромную собственность, в первую очередь, в сфере нефтегазового комплекса. Это борьба за их личную свободу или несвободу. Поэтому они будут использовать все методы для борьбы с оппозицией. Все методы для борьбы с оппозицией. Это вам не 2003 год, и уж тем более там не 99-й год. Они будут биться, причем у них это не политическая борьба. Это борьба за деньги, это борьба за собственность, это борьба за курс России. Либо лживая, коррумпированная, суверенная демократия, либо свободная демократическая Россия. Понимаете, это совсем две разные страны. Биться будут до последнего. И грызть будут, и стрелять, и убивать. Они на все способны. Мы уже знаем, как они себя ведут. Знаем. У нас есть примеры. Тем не менее, мы их не боимся. Мы их неплохо изучили. Пусть они нас боятся.
Филолог Мариэтта Чудакова так объясняет свою позицию по поводу отношения к власти.
Существующая власть есть существующая власть. Когда, если ты революционер, иди строй баррикады. Компромисс уже даже здесь проводить съезд. Это у нас считается компромисс советских времен, у нас у интеллигенции считался ругательным словом. И по делам. С советской властью в компромисс нельзя было, в общем-то, входить. На Западе, если человек не компромиссный, это повод для развода. Я не вижу беды в каких-то компромиссах, когда человек, когда партия и лица не теряют себя.
Судя по стенограмме встречи с западными политологами, президент Владимир Путин высказал сомнения по поводу законности финансирования СПС, намекнув на Анатолия Чубайса. Никита Белых комментировать это высказывание не стал. Это сделал Борис Немцов.
Я очень сильно ощущаю административный ресурс. Но это не Чубайс, а это автор слов, которые вы цитируете. Вот этот ресурс мы ощущали в Красноярске, когда у нас арестовали штабы и положили агитаторов на пол. Этот ресурс мы ощущали, когда фальсифицированы были выборы в Московской области, в Ленинградской области и в Орловской, когда с утра 7,1%, а к вечеру они нам написали 6,997. Мы потом выиграли 10 судов, которые доказали, что была фальсификация. Они нам всегда рисуют, социологи придворные, рейтинг 1%, а потом выясняется, как весной, мы практически во всех регионах, где активно участвовали, преодолевали 7%. Поэтому их наглый и подлый ресурс мы ощущаем каждый день. Что касается разговоров о том, что есть люди, которые нам помогают очень сильно, это преувеличение. После Ходорковского, вот это важный момент, после Ходорковского российский бизнес понял, понял, кому можно помогать, а кому нельзя. Если ты помогаешь «Единой России» и «Справедливой», то твой бизнес сохранится, и тебе, может, даже скажут спасибо. Если ты помогаешь оппозиции, будешь шить варежки в Краснокаменске. Поэтому, к великому сожалению, у нас очень большие проблемы с финансами, но, тем не менее, я думаю, что есть очень ясное и четкое представление, как двигаться, есть абсолютно внятные предложения и по вооруженным силам, мы считаем, что армия должна быть профессиональной, и по развитию пенсионной системы, мы считаем, что пенсии в стране должны быть на уровне московских, и по сохранению федерализма и борьбе с коррупцией, мы считаем, что должна быть отменена цензура, и должны быть избираться губернаторы, и после двух сроков все свободны. Мы считаем, что Лужков, сидящий 16 лет в Москве, Россель, 16 лет сидящий на Урале, это полный беспредел и коррупция. И, конечно же, мы будем бороться за то, чтобы вернуть выборы. А когда нам рассказывают, что вот у вас там есть Чубайс, и он вам поможет. У нас Чубайс в основном проблемы, а не помощь. В основном. Крупные политические проблемы.
Лидеры СПС сегодня обещают вести кампанию против «Единой России», а не дискутировать с демократами. Никита Белых.
Мы совершенно точно не собираемся, как вы выразились, мочить партию «Яблоко». Я об этом специально сказал в своем докладе. Мы совершенно точно не собираемся каким-то образом реагировать на возможные действия партии спойлеров. Нашим оппонентом является партия «Единая Россия». И это является одним из центральных элементов нашей программы.
Никита Белых отрицает, что на него было оказано давление с Кремля с тем, чтобы в список не попал депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Мы планировали подписать с Владимиром Александровичем определенное соглашение. Я думаю, что это соглашение будет подписано, но в силу объективных причин, я говорю о том, что Владимир находится в больнице на сегодняшний день, так? То есть этого сделать не удалось.
Борис Немцов уверен, что неучастие Владимира Рыжкова в списке Союза правых сил – ошибка.
Мы с Рыжковым сотрудничаем. Я, кстати, считаю, что его участие было бы правильным. Я думаю, что те, кто считают, что можно как-то договориться, они ошибаются. Понимаете? Невозможно с ними договориться. Они за другую Россию, они за крепостную. Вчера певец Кремля по фамилии Проханов сказал, что ему нравится быть крепостным. Он перед этим инструкцию в Кремле получил. Ну о чем мы разговариваем? Слушайте, они хотят крепостную Россию, мы хотим свободно. Мы с ними не можем договориться. Поэтому я считаю, что компромиссы, в том числе и в отношении Рыжкова, это, скорее всего, ошибка.
Одни из основателей партии правых, Анатолий Чубайс и Егор Гайдар, в съезде СПС не участвуют. Лидер молодежного движения Мария Гайдар, видимо, возглавит список СПС по Москве и с довольно оппозиционной позицией.
Моя кампания в Москве будет очень оппозиционной. Она будет очень оппозиционной. Это мои такие специальные договоренности с партией о том, что в моей оппозиционности меня никто ограничивать не будет.
Съезд Союза правых сил должен не только утвердить избирательные списки партии, но и выбрать нового главу политсовета. Борис Немцов уверен, будет переизбран Никита Белых. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Китае найден живым российский спортсмен из группы, пропавшей около 3 недель назад при сплаве по реке Юрункаш. Александр Зверев помещен в больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. В Ямало-Ненецком округе найдены тела 6 человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Олег Коробейничев, с которого сняли обвинение в разглашении государственной тайны, требует от ФСБ публичных извинений. Офицер ФСБ Павел Рягузов останется под арестом, решил Московский окружной военный суд. Подполковника Московского управления ФСБ подозревают в похищениях людей, злоупотреблении полномочиями и вымогательстве. В Приморье во время учебных сборов на острове Русский погибли 2 военнослужащих. В университете американского штата Делавэр неизвестный открыл огонь, ранив 2 студентов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоги дня сегодня будет подводить мой коллега Андрей Шарый. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Темы сегодняшнего выпуска в ожидании правительства. Какой будет новая структура Кабинета министров России? Владимир Путин и члены так называемого «Валдайского клуба». Чем очаровывает западных экспертов президент России? Предвыборный съезд Союза правых сил. Какую либеральную идею СПС предложит гражданам. И Россия подтверждает свои арктические притязания, насколько они обоснованы, особенно с точки зрения других государств, претендующих на шельф Северного Ледовитого океана. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Но я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна, который сегодня подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
С каких тем начнете? Российские, международные?
Ну, темы получились по пятничным облегченными, как
отлично,
мы и договаривались.
Отлично.
Они, конечно, имеют отношение к России, но, повторяю, тема это не самая серьезная в мире. В газете International Herald Tribune, а издается она в Париже, можно прочитать статью Карины Робинсон под заголовком «Банки. Дело серьезное». Я процитирую. «Консультанты из компании McKinsey были поражены, когда российский предприниматель Рустам Тарико заявил им, что хочет назвать свой новый банк, для которого они готовили свои рекомендации, так же, как называется его собственная марка водки – «Русский стандарт». Бизнесмен настоял на своем, и созданный в 1999 году банк «Русский стандарт» входит сегодня в тройку самых прибыльных банков России». Те рыночные исследования, которые были проведены по заказу Тарико, показали, что россияне настолько доверяют водке под этим названием, что готовы брать и кредиты в банке, носящем такое же имя. Это наглядно показывает разницу между потребителями в России и на рынках развитых стран, где об алкоголе и банковском деле никогда не говорят на одном дыхании, пишет Карина Робинсон в газете International Herald Tribune.
По-настоящему российская тема.
Совершенно верно. Лора Клауд в лондонской газете Guardian. И в данном случае тема уже не российская, анализирует опрос общественного мнения, проведенный в мире по случаю Дня пожилых людей, а день этот предстоит 1 октября. И она приходит к неожиданным выводам, процитирую. «Читать, вязать, рано ложиться спать. Похоже, у сегодняшних пожилых есть идеи получше. Люди, которым стукнуло 60, планируют больше заниматься сексом, пробовать банджи-джампинг и поездить по миру. Опрос 1000 респондентов в возрасте старше 50 показал, что многие из них собираются внести свежую струю в пенсионную жизнь. Испробовав себя в экстремальных видах спорта, таких как прыжки с парашютом, дельтапланеризм, научившись чему-то новому, например, кулинарии или игре на музыкальном инструменте, и, наконец, они мечтают путешествовать. Одни мечтают увидеть северное сияние, поплавать вместе с дельфинами или поучаствовать в сафари. Другие жаждут культурных впечатлений. Кто-то хочет посмотреть на Олимпиаду 2012, сходить в оперу или на какую-нибудь постановку на Уэст-Энде. И лишь меньшинство говорит, что довольствуется поеданием большого количества выпечки, более частым сексом и отращиванием бороды. По словам организатора вопроса, список должен заставить общество по-новому взглянуть на старшее поколение. Амбициозное и жизнерадостное. Это была выдержка из статьи в газете Guardian. И, наконец, если у меня еще есть время...
Да-да, прошу вас.
Венская газета для разнообразия на немецком языке. Газета Die Presse. В ней статья Нины Яглинской под названием «Игра красок и разочарование в Киеве». Сами понимаете, что речь идет о прогнозе исхода предстоящих парламентских выборов. А дело это совсем непростое. 30 сентября украинцы будут избирать новый парламент. И вероятность того, что выборы приведут к сенсационным перестановкам на политической сцене, ничтожно мало. Так или иначе, тут мало что изменится. Эту фразу, сопровождаемую тяжкими вздохами, слышишь в последние дни на Украине постоянно. Это уже пишет Нина Яглинская. В самом деле, свежие опросы общественного мнения относительно политических настроений в стране показывают, что от парламентских выборов 30 сентября никаких сенсаций ожидать не следует. Слишком уж сплоченными кажутся голубой лагерь, доминирующий на востоке Украины, и оранжевый, популярный в западной части страны. Несмотря на кажущееся превосходство партии регионов, выборы, однако, все еще могут преподнести ряд сюрпризов. Опросы, проведенные различными институтами, показывают, что в гонке за лидерство партии Януковича и блок Юлии Тимошенко идут голова к голове, пишет автор Нина Яглинская в венской газете Die Presse. Ну что ж, на этом, пожалуй, я окончу обзор.
Спасибо. Сегодняшний печати. Обзор публикации в «Европейской печати» представил Ефим Фиштейн. Мы ждем Ефима в нашей студии через 2 часа, этот раз с обзором американской прессы. Еще раз спасибо, Ефим.
Ну что ж, до встречи.
В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Возможно, сегодня в России будет сформирован новый кабинет министров. По крайней мере, ожидается, что сегодня точно будет утверждена структура нового правительства России. Ключевые должности в новом российском правительстве достанутся послушным министрам, и экономику и финансы отдадут либералам. Так считает член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мария. Марьяна Трачешникова.
Россия нуждается в компетентном правительстве, но так было всегда. И я думаю, что Россия, в принципе, нуждается в правительстве, которое бы, ну, наконец, стало бы проводить нормальные реформы, эффективные реформы, а не так, как это делалось до того. Второе, необходимо то правительство, которое бы смогло, ну, хоть каким-то образом смягчить отношения на Западе, потому что, судя по всему, эти отношения выходят на критический уровень, и прежде всего в отношении экономики, в отношении энергетики. Вот мы сейчас видим те заявления, которые делаются в связи с газом, там, с энергетикой и так далее. Так что такие люди, которые способны разговаривать, способны уговаривать, безусловно, нужны. Весь вопрос, нужны ли они президенту и его администрации.
Какие, на ваш взгляд, люди нужны президенту и его администрации в правительстве? Вот в каком правительстве сейчас нуждается Владимир Путин?
Я думаю, что Владимир Путин нуждается прежде всего в послушном правительстве, которое бы выполняло прежде всего те указания, те идеи, которые он предлагает. И это было бы технологической основой того курса, который он хочет проводить. Во всяком случае, такое ощущение, что никаких дискуссий, никаких обсуждений того, что произносится в Кремле, от правительства не ждут. То есть это тот кабинет, который должен выполнять указания.
Ну, а каким оно, на ваш взгляд, все-таки будет в итоге? И следует ли ожидать каких-то сюрпризов?
Ну, откровенно говоря, я действительно не знаю ответ на этот вопрос, хотя бы потому, что до конца никто не знал, кто будет его главой. Но, думаю, в принципе, сюрпризов не ожидается, потому что все-таки главный упор будет делаться на послушность. Исходя из этого, так сказать, надо соображать, кто там будет. Я думаю, что правительство для Путина будет сбалансированным. Там будут и жесткие люди, там будут те, которые безоговорочно выполняют его указания. Вместе с тем, там необходимы некие либералы, поскольку, как бы ни складывались отношения, все-таки какой-то имидж держать надо.
Ну вот, исходя из нынешних предпосылок, вы можете предположить, какие посты дадут кому? Послушным, либералам?
В экономике и финансах так или иначе останется какая-то либеральная составляющая. Безусловно, все силовики, но на то они и силовики, будут оставаться очень жесткими людьми. А вот, условно говоря, назовем их социальные сферы, ну тут, в общем, достаточно непросто это все видеть, поскольку тут надо и так или иначе угождать обществу, и в то же время проводить тот курс, который будет назначен. Этим людям, во всяком случае, придется очень непросто.
Напомню, что о возможном составе нового кабинета министров России с экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовала моя коллега Марьяна Трачешникова. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Директором Волжского автозавода чуть больше недели назад был назначен бывший глава Министерства промышленности России Борис Алешин. Топ-менеджеры ВАЗа сейчас заявляют о готовности начать диалог с рабочими и членами независимого профсоюза «Единство», которые провели 1 августа на ВАЗе предупредительную забастовку. О сегодняшней ситуации на крупнейшем российском автозаводе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Волжский автозавод в Самарской области называют главным финансовым донором региона. Действительно, 60% налогов в самарский бюджет поступает именно за счет ВАЗа. А для Тольятти Волжский автомобильный и градообразующее предприятие. Каждый тольяттинец непременно связан с ВАЗом, что, по словам социологов, не мудрено, ведь на автогиганте работает более 100 тысяч человек. В советское время было престижно работать на ВАЗе. Молодой коллектив, перспективная отрасль автомобилестроения. Сейчас от былой престижности не осталось и следа. Да, уже второй год независимый профсоюз «Единство», созданный на ВАЗе Петром Золотаревым, добивается улучшения условий труда рабочих и повышения зарплаты. О том, что средняя зарплата ВАЗовца в 10 тысяч рублей – насмешка над рабочими, говорят и ветераны Волжского автозавода, рассказывает Валерий Абрамов.
Я на рабочей стороне. Я сам из рабочего класса. Я сам ветеран войны, из рабочего класса. Они бы не стали требовать, если бы условия были более-менее подходящие. Это не спекуляция какая-нибудь.
Пытаясь привлечь внимание дирекции к условиям труда на заводе и повышение с 10 до 25 тысяч рублей размера минимальной зарплаты, вазовцы провели 1 августа предупредительную забастовку. Около 500 рабочих в знак протеста покинули свои места. Была приостановлена работа главного конвейера ВАЗа, и 300 автомобилей оказались недоукомплектованными. Дирекция ответила на трехчасовую забастовку преследованием принимавших в ней участие рабочих и членов профсоюза «Единство», рассказал председатель профсоюза Петр Золотарев.
После забастовки уволили двоих человек, Виноградов и Мачихин. И 300 человек были подвергнуты дисциплинарному взысканию, а также лишены были премии за август месяц, а это где-то порядка 1500 рублей в среднем, если на каждого человека, и вознаграждение по итогам работы за год. Это в размере оклада.
13 сентября новым генеральным директором Волжского автозавода вместо ставшего губернатором Самарской области Владимира Артикова был назначен Борис Алешин. Новый руководитель заявил, что с 1 октября рабочие получат прибавку к зарплате. В среднем зарплата на ВАЗе должна вырасти на 1000 рублей. Все это мизер по сравнению с ростом цен, когда молоко и мясо в Тольятти стоит почти столько же, сколько в Москве, комментирует председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Алешина, мы надеемся, что все-таки улучшится социально-экономическая ситуация на заводе. По зарплате люди недовольны, надо существенно увеличить заработную плату. Мизерный доплат на 1000 рублей все равно не решает ту проблему. Зарплата настолько низкая. Средняя зарплата большинства работников завода это 7-10 тысяч рублей. А это гораздо ниже, чем на том же Нижнем Новгороде. Обещают Алеша 5 за 100 переговоров с профсоюзом «Единство». Если этого ничего не будет, намерены в дальнейшем проводить акцию протеста в виде забастовок.
У простых рабочих немало проблем, говорят вазовцы.
Для меня зарплата жилье. Ну, из деревни вот. Работа есть, жилья нет. Работаю, вот, скитаюсь, и квартиру не найдешь здесь. У знакомых, кто одну ночь здесь, одну ночь там.
Жилищный вопрос. Ну, в первую очередь, это ипотечные программы. Хотелось бы более гуманное решение с учетом, в том числе, и заработной платы.
Дураки до дороги – основная проблема всей Российской Федерации. Прежде всего, наше правительство никогда не смотрело за дорогами, это раз. А во-вторых, уровень жизни в регионах становится все хуже и хуже.
17 сентября в Тольятти прошел митинг рабочих автозавода, инициатором которого снова выступил независимый профсоюз «Единство». В митинге у здания ВАЗовского завода управления участвовало около 500 человек. Рабочие потребовали от руководства АвтоВАЗа повышения зарплаты до 25 тысяч рублей, а также отмена санкций против участников прошлой забастовки. Рабочие Волжского автозавода боятся принимать участие в акциях протеста, опасаясь преследования со стороны силовых структур и дирекции завода, говорит Оксана Михалкова.
Лучше промолчать и получить хотя бы какие-то реальные деньги, чем, конечно, выступать, высказывать, показывать свое «я» и вообще быть уволенным и не иметь ничего.
С этой точки зрения согласен правозащитник Николай Елизаров.
Они боятся остаться без работы. Они видят, что больше нет независимого суда, что реальных права не защитят никто. Куда не обращайся. Насколько сильно это давление, кстати говоря, это к нашему губернатору можно обратиться, к Корчакову, он же оттуда.
Пока профсоюзные активисты говорят о проблемах рабочих, дирекция ВАЗа рекламирует перспективные малолитражные автомобили, которые вскоре будут выпускать в Тольятти. В ноябре АвтоВАЗ планирует представить автомобиль С-класса, разработанный совместно с канадской компанией «Магна». Цена новинки составит около 10 тысяч долларов. Серийное производство автомобиля начнется в будущем году на новом заводе, который будет построен в Тольятти. Планируется выпускать 220 тысяч машин в год. Однако простых рабочих Волжского автозавода сегодня гораздо больше интересует достойная зарплата, чем выпуск новых моделей автомобилей. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Московское время 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начал работу съезд партии «Союз правых сил». Главный вопрос повестки дня – утверждение избирательного списка на выборах в Думу 2 декабря. В Китае найден живым российский спортсмен из группы, пропавший около 3 недель назад при сплаве по реке Юрункаш. Александр Зверев помещен в больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. В Ямало-Ненецком округе найдены тела 6 человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Обломки вертолета обнаружили в четверг в горах к северо-востоку от Салехарда. Олег Корабей, с которого снято обвинение в разглашении гостайны, требует от ФСБ публичных извинений. Специалист-химик из Новосибирска более года провел под подпиской о невыезде по подозрению в передаче Соединенным Штатам данных о новых видах твердого ракетного топлива. Офицер ФСБ Павел Рягузов останется под арестом, так решил Московский окружной военный суд. Подполковника Московского управления ФСБ подозревают в похищении людей, злоупотреблении полномочиями и вымогательстве. В Приморье во время учебных военных сборов на острове Русский погибли двое военнослужащих. В университете американского штата Делавэр неизвестный открыл огонь, ранив двух студентов, стрелявшего ищут. Территория университетского городка оцеплена полицией. Представители стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают возможность ужесточения санкций против Ирана. В Кабуле совершено нападение на автоколонну войск НАТО. При взрыве погиб французский военнослужащий. Ранены шестеро оказавшихся поблизости местных жителей. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 21 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 сентября 1974 года. Программа «О чем спорят, говорят». Ленинградский поэт Наум Каржавин, эмигрировавший из Советского Союза в 1973 году, рассказал о своем выступлении на конференции славистов в Канаде, в котором дал оценку воспоминаниям Надежды Мандельштам.
Начинался мой доклад как раз с того, что ее книги, то есть книги Надежды Яковлевны Мандельштам, интересны не столько как историко-литературный источник, сколько как описание быта и нравов послереволюционных эпох, когда и быт, и нравы были лишены стабильности, теряли очертания, расшатывались и, наконец, подменялись. Я говорил о том, что эти мемуары имеют самое непосредственное отношение к психологической истории советского общества, самой неуловимой, фантастической и самой существенной из его реальностей. Я старался раскрыть психологические предпосылки капитулянских 20-х годов, я отчасти подготовленных безответственными, несмотря на все их достижения, 10-ми годами, справедливо называемыми «серебряным веком русской культуры». Я утверждал, что это книги о кризисе русской культуры.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но главным достоинством воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам является то, что в них воплощен взгляд нормального человека на ненормальную, нечеловеческую действительность сталинской и досталинской эпох. Это нормальный взгляд неангажированного, как теперь говорят, человека, самое ценное в этих воспоминаниях. Это книги не жены поэта, а подлинного писателя. Иосиф Мандельштам выступает в них, разумеется, против желания автора, как очень удачный литературный герой. Осип Мандельштам ни в чем не конкурировал и не боролся с государством. Но само государство всей своей фантастической мощью боролось с ним. В этом смысле, в том, что Осип Мандельштам хотел жить своей жизнью, а ему были навязаны нормы и формы существования, для него совершенно чуждые и даже опасные, судьба этого петербургского интеллектуала воплотила судьбу всего народа. А поскольку этот тростник был очень даже мыслящий, то выразилась она в нем с предельной четкостью и остротой. Я говорил о том, что Осип Мандельштам боялся, очень даже боялся, но все-таки не так, как боялись, например, Николай Тихонов или Павленко, которые и бояться-то боялись, и у которых этот страх принял бравурные формы самообмана.
Наум Каржавин о воспоминаниях Надежды Мандельштам. Радио «Свобода». 21 сентября 1974 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня подготовил и представит мой коллега-обозреватель «Радио «Свобода» Игорь Померанцев.
Высокопоставленный служащий Министерства юстиции Швеции заявил, что шведская газета, опубликовавшая карикатуру на пророка Магомета, не нарушила законов. Ранее несколько мусульманских организаций подали в суд на газету, так как сочли публикацию карикатуры актом разжигания этнической ненависти. В Сан-Себастьяне открылся 55-й международный кинофестиваль. Он продлится 10 дней. В его работе примут участие Ричард Гир, Деми Мур, Лив Ульман и другие звезды. За приз «Золотая раковина» борются 16 картин. Жюри возглавляет американский писатель и режиссер Пол Остер. Кинофестиваль в Сан-Себастьяне, наряду с Каннским, Венецианским и Берлинским, считается одним из самых престижных в Европе кинофорумов. Однако в последние годы он утратил былой блеск из-за отсутствия звезд мировой величины. Японская ассоциация искусств присудила императорскую премию 2007 года дирижеру Даниэлу Баренбойму и швейцарским архитекторам, создателям лондонской галереи Tate Modern, Жаку Херцогу и Пьеру де Мерону. Каждый из них получит по 125 тысяч долларов. В числе лауреатов французский художник Даниэль Бурен, британский скульптор Тони Крэг и другие. Церемония награждения состоится в Токио 16 октября. Императорская премия была учреждена в 1989 году по предложению императора Японии. Среди ее прежних лауреатов – драматург Артур Миллер, режиссеры Федерико Феллини и Акира Куросава, балерина Майя Плисецкая и другие знаменитости. Международная лига гуманистов наградила 4 гуманистов года. Лауреатами стали президент Хорватии Стипе Месич и бывшие президенты Словении, Македонии и Чешской Республики Милан Кучан, Кира Глигоров и Вацлав Гавел. Гавел не присутствовал на торжественной церемонии в Сараеве по болезни. Международная лига гуманистов была учреждена 30 лет назад группой интеллектуалов и лауреатов Нобелевской премии. Лауреаты нынешнего года получили награды за усилия, направленные на развитие демократии и укрепление мира в своем регионе. Епископ испанского острова Ибица потребовал убрать из экспозиции, организованной в помещении бывшей церкви, коллаж, изображающий покойного папу Иоанна Павла II в сексуальной позе. Автор этой работы – голландский художник Ива Хендрикс. В двух других работах художника священнослужители изображены в гомосексуальных позах. Епископ намерен обратиться в суд, в случае, если организаторы выставки пренебрегут его требованиям.
Это была панорама новостей культуры. Ее автор сегодня Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16:38. Еще одна новость из мира культуры. 2 месяца назад Российский культурный фонд «Арт-Хроника» объявил об учреждении премии имени Кандинского. Цель этой премии – поддержать современное изобразительное искусство страны. Никогда прежде в России еще не поощряли художников настолько значительными денежными суммами. Победитель конкурса получит 40 тысяч евро. Сейчас завершился прием заявок соискателей. На получение премии претендует в общей сложности 264 художника, рассказывает Лиля Пальвелева.
Один из членов жюри премии, руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев говорит, таких художников, как Кандинский, в России сейчас нет.
Не потому, что их нету, а потому, что никто русское искусство по мировым стандартам не оценивал. И в этом смысле эта премия очень важна для того, чтобы мы относились к русскому искусству. Мы все, вот музейщики, кураторы и коллекционеры, не как к какому-то коллективно-анонимному феномену. Знаете, у нас так принято, что русскому искусству относятся вот как в лес, идут по грибы. Каждый куратор, там, американский, немецкий, французский, он идет и думает, дай-ка я что-нибудь найду. Вот в Москве или в Питере, там, в Красноярске. Потому что обязательных имен нету, а есть просто поле, в котором есть масса всего интересного, но это поле анонимно. И в этом смысле очень важно, чтобы мы в этом поле выделили лидеров, главные фигуры, поддержали бы этих людей, чтобы действительно русское искусство вышло на тот уровень мировой, которого оно заслуживает.
Порукой тому состав жюри, куда, к примеру, входят кураторы национальных музеев Франции и Американского музея Гуггенхайма. И это вовсе не свадебные генералы, утверждает бизнесмен и руководитель журнала «Арт-Хроника» Шалва Бреус.
Многие кандидаты, члены жюри, говорили, ну мы поработаем с электронными средствами информации и приедем только на финальный тур. Несмотря на соблазн иметь в жюри известных, интересных людей, мы вынуждены были им отказывать. Впервые после знакомства с электронной версией работ, представлен на премию. С 1 по 3 октября все работы будут экспонированы на винзаводе. Это будет закрытый просмотр, и жюри будет 3 дня работать в постоянном режиме на винзаводе. Там они отберут номинантов уже на выставку. Все члены жюри лично будут находиться в Москве в это время.
В ноябре после нескольких туров станет известно, кому и в каких номинациях присуждена новая премия Кандинского. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн» мой коллега Кирилл Кобрин.
Российская пресса, в том числе и интернет-издания, активно обсуждает начавшуюся предвыборную жизнь российских политических партий, в частности, определение так называемых предвыборных троек. Этот процесс уже принес немало сюрпризов. Достаточно вспомнить включение в такую тройку от ЛДПР небезызвестного Андрея Лугового. В либеральных партиях определение выбранных лидеров шло нелегко, а порой даже со скандалом, но в конце концов и оно завершено. Первые тройки избирательных списков СПС «Яблоко» анализирует Анна Вражина на сайте Лента.ру. Ее комментарий называется «Тройки без тузов» и начинается сразу с вывода.
Две крупнейшие либеральные партии России – «Яблоко» и «Союз правых сил» определились составами своих федеральных первых троек. После этого сомнения в том, что либералам удастся вернуться в Думу, превратились почти в уверенность.
Дальнейший текст Вражины является доказательством этого тезиса.
19 сентября Федеральный политический совет Союза правых сил рекомендовал партийному съезду следующий состав первой тройки избирательного списка партии на выборах в Госдуму. Никита Белых, Борис Немцов, Мариэтта Чудакова. Обоснование именно такому составу тройки нашли красивое. В ней представлены три поколения российских демократов. Стало быть, Чудакова, бывшая в советские годы диссиденткой, старшая, бывший первый вице-премьер и несостоявшийся преемник Бориса Ельцина Немцов – средняя, а нынешний лидер СПС – 32-летний Никита Белых – младшая. Претендентами на место в федеральной первой тройке прежде были лидер ликвидированной республиканской партии независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар и бывший заместитель председателя правления благотворительного фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина.
От себя несколько уточним. Историк литературы Мариэтта Амаровна Чудакова не была в советское время диссидентом, и ее включение в предвыборную тройку было, судя по всему, важно для того, чтобы привлечь к СПС гуманитарную интеллигенцию. Но в данном случае это не важно. То, что в итоговом лидерском списке не было ни нелюбимых Кремлем Рыжкова и Ясиной, ни совсем молодой Марии Гайдар, автор комментария на Ленте.ру считает ошибкой СПС. Такую же ошибку, по мнению Анны Вражиной, допустило и «Яблоко». Артем Ефимов, редактор отдела политики сайта Лента.ру, на котором появился комментарий Вражиной, считает, что жизнь в российское либеральное движение могут вдохнуть только совсем юные, 20-летние лидеры.
Не тройка Белых, Немцов, Чудакова, не тем более тройка Явлинский, Ковалев, Иваненко в общем не играют. Мне представляется, что, например, включение в тройку СПС Марии Гайдар в этом смысле сыграло бы. Это человек, по крайней мере, узнаваемый, динамичный, ни про Белых, ни про Немцова, ни тем более про Чудакову, ничего подобного сказать нельзя. В «Яблоке», соответственно, то же самое можно сказать о том же Илье Яшине. Просто потому, что старшие товарищи, старшие партийцы как-то настолько тихо себя ведут, что, в общем, трудно понять, на что они вообще рассчитывают.
Мнение Артема Ефимова, редактора отдела политики сайта Лента.ру. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начал работу съезд партии «Союз правых сил». В Ямало-Ненецком округе найдены тела 6 человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Олег Коробейничев, ученый, с которого снято обвинение в разглашении государственной тайны, требует от ФСБ публичных извинений. Офицер ФСБ Павел Рягузов останется под арестом. Подполковника Московского управления ФСБ подозревают в похищениях людей, злоупотреблении полномочиями и вымогательстве. В Приморье во время учебных сборов на острове Русский погибли 2 военнослужащих. В университете американского штата Делавэр неизвестный открыл огонь, ранив 2 студентов. Представители стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают возможность ужесточения санкций против Ирана. В Кабуле совершено нападение на автоколонну войск НАТО. При взрыве погиб французский военнослужащий. В столице Пакистана сотни сторонников исламистской оппозиции провели митинг протеста против выдвижения кандидатуры Первеза Мушаррафа на пост президента страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Панорама новостей экономики на волнах свободы ведет обозреватель Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России до 23 сентября пересмотрит сторону увеличения прогноз темпов экономического роста страны в 2007 году, сообщил руководитель министерства Герман Греф. Сейчас официальная оценка роста ВВП России в текущем году составляет 7,2%. Однако представители правительства уже заявляли о том, что этот показатель по итогам года достигнет как минимум 7,5%. Далее, в 2008-2010 годах темпы роста российской экономики, как прогнозирует исполняющий обязанности первого вице-премьера Сергей Иванов, будут составлять не менее 6% в год. В целом, по его словам, Россия сейчас является одним из крупнейших в мире рынков в сфере развития инфраструктуры, объем которого в ближайшие 10 лет оценивается в 1 триллион долларов.
Через территорию России будут проложены важнейшие евразийские транспортные коридоры. У нас разместятся крупнейшие логистические центры. Кроме того, мы будем расширять международную торговлю электроэнергией и оказание услуг в сфере коммуникаций по строительству энергетических и транспортных объектов. В целом, с точки зрения развития инфраструктуры, Россия является одним из крупнейших и перспективных мировых рынков.
Золотовалютные резервы России с 8 по 14 сентября выросли на 3 миллиарда 800 миллионов долларов или на 0,9% до нового рекордного уровня 420 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. С начала года их объем увеличился на 38,6%. Инфляция за две недели сентября составила 0,2%, и этот показатель, скорее всего, останется неизменным до конца месяца, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, ранее глава Министерства экономического развития Герман Греф оценивал темпы роста потребительских цен в сентябре на уровне от 3 до 0,4%. Герман Греф также считает, что события на мировом фондовом и финансовом рынках не оказали серьезного влияния на ситуацию в России.
Ситуация на мировых финансовых рынках, так же как и на российском фондовом рынке, стабилизируется. И на сегодняшний день у нас нет никаких озабоченностей, связанных с состоянием российского денежного рынка и российской банковской системы. Вся ситуация, на мой взгляд, сегодня находится под достаточным контролем и достаточно стабильна.
В свою очередь, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, что стабильность российского внутреннего фондового рынка во многом зависит не от внешних, а от внутренних факторов.
Сегодня на фондовом рынке ситуация очень неуравновешенная и не внушающая больших надежд. Может быть, будет подъем, может быть, будет и падение. Дело в том, что большинство акций российских компаний достигли потолка капитализации и вряд ли будут подниматься дальше. Нужна какая-то новая волна, какие-то новые события, связанные, видимо, с ускорением модернизации экономики, потому что иначе сейчас будет трудно добиваться дальнейшего роста капитализации.
Российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, завершила сделку по созданию альянса с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения российская компания выкупила примерно за 1,5 миллиарда долларов пакет акций «Магна», специально выпущенных канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. Правительство Эстонии приняло решение отказать компании Nord Stream в проведении исследовательских работ в своих территориальных водах, необходимых для строительства североевропейского газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Участниками этого проекта являются российский «Газпром», а также немецкие энергетические концерны «ЕОН» и «БАСФ». По планам, первая очередь газопровода должна быть построена в 2010 году, а ввод в эксплуатацию второй линии еще через 2 года позволит вывести его на проектную мощность – около 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно расчетам, к 2015 году североевропейский газопровод позволит обеспечить примерно 25% потребностей стран Европейского Союза в дополнительном импорте природного газа. Курс американской валюты к европейской в ходе торгов на международном рынке в пятницу опускался до рекордно низкого уровня – более 1 доллара 41 цента за евро, сообщило агентство Bloomberg. На этом фоне стоимость валюты США по отношению к российскому рублю на московской межбанковской валютной бирже также приблизилась к психологически важной отметке 25 рублей за 1 доллар, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, в общем-то, естественно, вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 13 копеек. На выходные понедельник 25.05. Евро сегодня стоит 35 рублей 22 копейки, курс на следующие дни 35.32. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении первого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Великобритании. Транспортное движение в Лондоне в сентябре было парализовано на несколько дней из-за крупной забастовки работников городского метро. Свыше 2000 человек не вышли на работу в середине недели, и это привело к огромным убыткам множества компаний и предприятий. Об истории транспортных забастовок и об их иногда неожиданных последствиях рассказывает в своей истории корреспондент радио «Свобода» в Великобритании Елена Воронцова.
Профсоюз работников железнодорожного, морского и других видов транспорта – один из старейших в Великобритании и на сегодняшний день самый крупный. Забастовки, в принципе, считаются в Англии скорее французской традицией. Однако угрозы стачек со стороны работников лондонского транспорта постоянно присутствуют в новостях. Как правило, под Рождество и в начале учебного года. У машинистов поездов всегда находятся причины для недовольства условиями работы. И, как у многих других трудящихся, есть опасения за сохранность своих рабочих мест. С развитием технологий вся работа машиниста на некоторых линиях сводится к одному нажатию кнопки на станции. Поезд закрывает двери, едет к следующей и останавливается сам. Начиная с 70-х годов, профсоюз транспортников вел непримиримую борьбу за гарантии улучшения рабочих условий. В ходе переговоров во время предыдущей крупнейшей забастовки, которая парализовала Лондон в 2004-м, лидер профсоюза Боб Кроу, например, требовал обещаний сокращения рабочей недели до 4 дней к 2010 году. Тогда профсоюз разорвал связь с лейбористской партией, связь, которая началась еще в 19 веке. Отношение британского общества к бастующим заметно менялось на протяжении последних десятилетий. В 70-е годы при всем недовольстве задержками и опозданиями можно было видеть некоторый уровень народного сочувствия трудящимся. Сегодня, когда информация и документы о требованиях и переговорах между городской администрацией, правительством и лидерами профсоюза доступны каждому, когда известно, сколько бизнес-проектов лопнуло из-за остановки транспорта и сколько людей потеряли работу, в век, когда каждый должен, как считается, уметь считать в первую очередь свои собственные убытки, поддержки бастующим практически нет. Имея доступ к информации, общественность делает выводы. На этот раз на крупном сайте общения Facebook появилось сразу несколько сообществ с названиями вроде «Машинисты, жадные эгоисты». В первый день забастовки каждое из сообществ набрало 1000 членов. Потери от остановки метро оцениваются приблизительно в 50 миллионов фунтов в день. Рик Льюис, представитель компании Global Partners.
Первая причина потери продуктивности труда – это то, с какими сложностями люди добираются на рабочие места и просто опоздание. Во-вторых, тратится время на разговоры об этих неприятностях и о том, как же им добираться завтра, если забастовка продолжится. В-третьих, когда люди наконец готовы приступить к работе, то выясняется, что те, с кем они собирались связываться по делу, другие работники лондонского Сити еще не прибыли на место. И в-четвертых, после обеда люди пытаются сообразить, как же им теперь попасть домой.
Не только лейбористы, но даже известный своими левыми убеждениями мэр Лондона Кен Ливингстон считает акции подобного рода несправедливыми. В этом сентябре из 12 линий метро 9 закрылись более чем на сутки. Известно, что во время переговоров две компании получили все гарантии, которые добивались их лидеры – сохранение рабочих мест, пенсионного обеспечения и прочего. Из всех работающих британцев, пожалуй, одна королева имеет подобные гарантии. И тем не менее, один из профсоюзов объявил об остановке работы. Премьер-министр Британии Гордон Браун заявил:
эта акция причиняет огромные проблемы жителям города и нарушает работу множества предприятий Лондона. Бастующие должны вернуться на рабочие места как можно быстрее. Как я понимаю, переговоры продолжаются, но не может быть ни одного оправдания для такого нарушения движения по всему городу.
После 9 часов переговоров с лидерами профсоюза управляющий директор London Underground Питер О'Тул высказался перед прессой следующим образом.
В дополнение к этим возмутительным неудобствам, причиненным Лондону, по большому счету, эта акция может оказаться непродуктивной для самого профсоюза. И этот довод мы пытаемся донести сейчас до активистов. Проявляя упорство и настаивая на забастовке, они сами наносят вред тем путям развития ситуации, которые они сами хотели бы видеть в будущем.
Видимо, руководитель лондонской подземки имел в виду решение о применении современных технологий автоматических поездов. Поезда без машинистов уже много лет существуют в некоторых городах, например, в Париже. Они более надежны и легче в управлении при восстановлении после аварийной ситуации. Даже древняя лондонская подземка местами технически готова к применению этих технологий, но решение об этом лежит исключительно в области политики. Единственный тип бизнеса, выигрывающий от остановки транспорта, это интернет-магазины. И, конечно, сетевые дневники акул лондонской биржи становятся вдруг интересным чтением. В напряженной жизни брокеров вдруг появляется необходимость прогулки пешком и разговора с совершенно незнакомыми людьми. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробно поговорим о том, чем напоминают притязания России на шельф арктический Северного Ледовитого океана, колониальную лихорадку конца XIX века. Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он очень искренне болел проблемами области. Для него было...
В НИИ «Океанология» уже давно говорили, что Россия сможет прирастить свой континентальный шельф.
Народ Ирана должен знать, что ряд лишений, которые ему приходится терпеть, вызваны политикой правительства.
Турция и другие страны должны пожертвовать деловыми связями с Ираном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.